говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Победители и проигравшие в газовой войне.
Этот проект расширяет наши возможности. Наряду с российским и норвежским газом, европейские страны смогут пользоваться третьим крупным источником топлива. Я намеренно сказал «наряду с российским и норвежским газом», так как хотел подчеркнуть, что проект «Набукко» не является антироссийским.
Сможет ли Белоруссия быть союзником России? Почему у Польши и Словакии есть шанс избежать рецессии? И как спасти и защитить семьи при тяжелой болезни близкого? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За последний год акции «Газпрома» упали на 70%. На середину этого месяца компания, когда-то бывшая третьей в мире, занимала 35-е место. Вдобавок к этому европейское руководство не исключает, что отдельные страны и компании могут подать иск за причиненный ущерб. Болгария уже заявила о таком намерении. Иски могут вылиться в миллиарды долларов. На самом деле Россия уже потеряла сотни миллионов в первый же день, когда перекрыла газ, а Украина только часть из 3 миллиардов долларов, которые она ежегодно собирает в качестве платы за транзит. Но это только сиюминутные поражения от газовой войны. Намного серьезнее долгосрочные потери, которые и определят побежденного. Мой коллега Брюс Панье, который сейчас находится в Будапеште, где только что прошел так называемый саммит газопровода «Набукко», исследовал тему победителей и побежденных. Быстрых путей наказать Россию и Украину за перебой с поставками газа у Евросоюза нет. Европа по-прежнему получает четверть потребляемого газа из России, и 80% из этой четверти проходит через территорию Украины. Но Европа уже послала обеим странам сигнал, что она не простит и не забудет холодной зимы. И разговоры идут об альтернативных проектах, которые исключат как Россию, так и Украину из европейской газовой схемы. И в этом смысле обе столицы, и Москва, и Киев, что-то потеряли в этом споре. Ведь есть другие государства, с радостью готовые расширить свою роль посредника, отмечает аналитик итальянской группы Equilibre.net Федерико Борденаро.
Одна из возможностей – укрепить роль ямало-европейского трубопровода, весьма важной трубы, которая идет из Сибири через Белоруссию в Европу. Белорусская сторона, конечно, готова всячески развивать и поддерживать эту идею, поскольку это укрепит ее роль транзитной страны, если все будет хорошо. Второй этап трубопровода «Ямал-Европа-2» может быть завершен через год-полтора. Впрочем, пока не ясно, все ли согласятся с этим проектом, но важно отметить, что Белоруссия сейчас пытается получить дивиденды от разногласий между Украиной и Россией и укрепить свою роль как ключевой транзитной страны, которая может составить конкуренцию Украине.
Но пока Белоруссия тоже не выглядит хорошим партнером. Во время ценовых споров в январе 2007 года Россия на время отключила подачу нефти через трубопровод «Дружба», заявив, что Белоруссия откачивает часть нефти, предназначенной для Европы. Этот спор был быстро урегулирован, но цель России определилась окончательно – построить трубопровод, идущий напрямую в Европу, минуя постсоветских соседей, с которыми одни только сложности. Так что идеальными были бы потоки – южный, идущий от российского Черноморского побережья через Болгарию и Грецию в Италию и затрагивающий только украинский континентальный шельф, и северный, идущий напрямую из России по дну Балтийского моря в Германию. Так что, если говорить о том, кто победил в газовой войне, то интерес к этим двум проектам означал бы победу «Газпрома», говорит Крис Уифер, аналитик банка «Уралсиб».
Что касается победителей, то можно сказать, что в долгосрочной перспективе победителем оказался «Газпром», потому что был дан толчок развитию трубопроводов Южного и Северного потоков. Они вступят в строй на чисто коммерческой основе в 2010 году. А это означает, что если договор будет заключен правильно, «Газпром» сможет избежать этих ежегодных споров с Украиной.
Но даже если сложить эти два трубопровода, то их пропускная способность составит менее 90 миллиардов кубических метров в год, намного меньше 280 миллиардов кубических метров, которые сейчас перекачиваются через Украину. Тем не менее, действительно, если Европа примет стратегию создания трубопроводов напрямую с Россией, то в проигрыше окажется Украина. Но в Европе растут настроения, что надо создать нечто полностью альтернативное ныне существующей системе. Итальянский аналитик Федерико Борденаро.
Еще одна возможная альтернатива – это трубопровод Набукко. Очевидно, что это газовое противостояние между Украиной и Россией оживило так называемую геополитическую борьбу вокруг маршрута Набукко и Южного потока. Набукко по-прежнему притягателен для европейцев, поскольку позволяет снизить зависимость от российского газа, поскольку основными поставщиками в этом случае будут выступать Туркменистан и Азербайджан, а в более отдаленном будущем и Иран с его газовыми месторождениями.
Не случайно Азербайджан, Туркменистан и Казахстан все-таки направили свои делегации на конференцию по Набукко в Будапеште. Причем азербайджанскую делегацию возглавлял там президент страны Ильхам Алиев. Каков же итог этой встречи? В Будапеште находится наш специальный корреспондент Брюс Панье.
Первый вопрос – где газ за Набукко? Это еще неизвестно, кто обеспечивает трубопровод своим газом. Второй вопрос связан, потому что второй вопрос, где деньги, чтобы построить Набукко. И с точки зрения источников, я имею в виду страны, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, кажется, что Ирак, Египет тоже. Они хотят, если будет воля Европы построить этот трубопровод. К сожалению, эти вопросы не совсем решены сегодня.
Если говорить о Туркменистане, например, то для Туркменистана это вопрос не только обеспечить безопасность поставок газа для всего мира, но и диверсифицировать свои поставки. И такая же проблема есть у Азербайджана.
Конечно, туркменский делегат специально сказал, что да, большинство газа сейчас течет через русские трубопроводы, но он тоже указал, отметил, что есть трубопровод в Иран и скоро будет в Китай тоже. И поэтому это логично, если Туркменистан участвовал в еще такие проекты, но он не сказал именно Набукко, просто как в принципе это возможно. И, вероятно, то же самое с Азербайджаном. Ильхам Алиев просто сказал, что это хорошо его стране, потому что они хотят тоже делать диверсификацию потребителей. И поэтому они абсолютно готовы участвовать в проекте. Но он сказал, конечно, что надо исходить с точки зрения, что уважение, например. И он сказал, что нельзя забыть, что у нас своя страна, и это мы не хотим просто продать сырье. Кому-нибудь. Нам нужны инвестиции, мы хотим развивать страну и так далее. И, вероятно, это было так у каждого из Средней Азии, и из Ирака, и из Египта тоже, что они хотят настоящее партнерство.
Брюс, есть ли какие-то указания на то, откуда могут поступить эти первые 200-300 миллионов евро? От Евросоюза или Евросоюз смотрит на частные компании для инвестиций?
Ну, вероятно, это хорошие новости для Набукко, потому что это Европейский инвестиционный банк, их президент был там, и еще из Европейского банка реконструкции и развития. И они и с частными финансовыми институтами, но они практически пообещали, не совсем, у них еще некоторые вопросы, но было ясно, что они дадут деньги за первый этап, по крайней мере, а потом, кажется, что они и с помощью других будут инвестировать еще до 2 миллиардов евро. А потом они думают, что это владельцы Набукко найдут еще инвестицию где-то. И они из крупных, самых крупных компаний в Европе практически, из Германии, Австрии и так далее, Турции. Поэтому казалось, что по крайней мере, деньги за первый этап Набукко будет очень скоро. У них еще конференция в Праге в мае, и другая конференция будет в Болгарии, но это будет южные маршруты газа, включая Набукко и Южный поток. Поэтому они опять, Набукко не смотрят на это как соревнование с Южным потоком. Они думают, что оба возможны. Потому что Набукко, даже если реализирует Набукко, это обеспечивает, может быть, 5% потребностей Европы на газ.
Есть еще один момент, Брюс, во всем этом. Вы анализируете газовую отрасль, вопрос энергетической безопасности Европы. Есть момент сиюминутного решения, непосредственного принятия решения, а есть момент психологического климата вокруг того или иного газопровода. Вот Как эта конференция повлияла на психологический климат в Европе и отношение к Набуко?
Я думаю, что больше оптимизма есть сейчас, абсолютно, безусловно. Особенно потому, что они трудно вспоминать, что 2 недели назад они боялись, что, может быть, газ не будет в близком будущем. И Мирек Тополанек, это чешский премьер-министр, он сказал, что, может быть, этот проект некоторым кажется, что это дорого строить этот трубопровод и так далее. Но он сказал, что нельзя забыть, что сколько мы потеряли во время прекращения газа из России, и это было 2 недели. Если было бы целый месяц или 2 месяца, представляете, какие проблемы и какие потери. Поэтому логичный пункт, как я сказал, я думаю, что у проекта сейчас гораздо больше шансов, чем вчера.
Спасибо, мы беседовали с нашим специальным корреспондентом на конференции по Набуко в Будапеште Брюсом Панье. Если Набуко сдвинется с мертвой точки, то в выигрыше окажется Турция, и это отмечает Федерико Бардонара.
Интересно заявление, с которым 19 января выступила Турция. Турция заявила, что если Европейский Союз не проявит большей заинтересованности в переговорах о вступлении Турции в ЕС, то Турция может отказаться от поддержки проекта Набуко, а это на практике означало бы конец самого проекта. Так что любопытно, как все основные игроки сейчас пытаются определить свое место и Белоруссия, и Украина, и Турция.
Действительно, 19 января в Брюсселе премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган фактически выдвинул ультиматум ЕС. Если вы хотите газ без России, то должны включить в свой состав Турцию. Ну, а кто же все-таки проиграл от этого спора? Ответ, который лежит на поверхности, компания «Росукрэнерго», которая выступала посредником между Россией и Украиной в газовой сделке. В соответствии с новым соглашением между Россией и Украиной, в посредниках две страны больше не нуждаются. Есть также признаки того, что и «Газпром», несмотря на повышенный интерес к Южному и Северному потоку, может в долгосрочной перспективе все-таки оказаться в проигравших. И на эти признаки указывает Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований.
«Газпром» напрямую потерял от 1,2 до 1,5 миллиардов долларов. А не напрямую можно к этому добавить иски за причиненный ущерб. В контрактах есть условия наказания за недопоставку. Так что у «Газпрома» много финансовых проблем.
И еще, добавляет Джонатан Стерн, пострадала репутация России как надежного поставщика газа.
Реальный долгосрочный ущерб состоит в том, что до сих пор любой мог сказать, в последние 40 лет Советский Союз и Россия поставляли газ Европе абсолютно без проблем и без перебоев. А теперь никто не может такого сказать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей Евросоюза с министром иностранных дел Белоруссии. В октябре ЕС дал этой стране полгода, чтобы та провела реформы, необходимые для вступления в программу Восточного партнерства ЕС. И хотя в частных беседах дипломаты Евросоюза говорят, что за эти полгода Минск мало в чем изменил свою политику, официально заявляется, что Белоруссия прошла полпути. А до этого встреча Александра Лукашенко и Виктора Ющенко, прошедшая 20 января в Чернигове, породила серьезные опасения российских политиков в надежности союзнических отношений с президентом Белоруссии. Александр Лукашенко сделал несколько неожиданных заявлений. Он поблагодарил Ющенко за то, что Украина оказывает поддержку Беларуси в диалоге с Западом. Шла на встрече речь и о межгосударственных бизнес-проектах, самыми серьезными из которых эксперты посчитали энергетические. Через Беларусь будет поставляться электроэнергия в страны Балтии и в перспективе создания консорциума по доставке каспийской нефти в те же страны Балтии и Европу. Так можно ли считать Белоруссию надежным партнером для России? Над темой работал Андрей Бабицкий.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст полагает, что попытки Александра Лукашенко установить контакты с Западом ни в коей мере не продвинут Белоруссию на пути либеральных реформ, поскольку речь идет не об установлении тесных политических отношений, а о преодолении открытой вражды.
Лукашенко действительно с начала 2007 года, в общем-то, взял курс на нормализацию отношений с Западом. Но этот курс, во-первых, он совершенно самостоятельный, а во-вторых, он немножко другие цели ставит, чем те, которые ставит перед собой Украина. Украина ставит перед собой цель действительно интеграцию в евроатлантическое сообщество. Что касается Беларуси, то речь идет именно о нормализации отношений. Ну, я бы сказал так, о выходе на тот уровень отношений с Западом, который имеет, например, сама Россия.
Минский политолог Виталий Селицкий считает, что Александром Лукашенко двигал прежде всего прагматический расчет. Он хотел бы иметь взрослые отношения со всеми партнерами, независимо от того, с Востока они или с Запада.
Действительно, Лукашенко делает это, в первую очередь, такой имиджевый был визит с его стороны, потому что те соглашения, которые были подписаны, они абсолютно не требовали встречи президентов. Но, заметьте, тут до этого был российско-украинский газовый конфликт, в котором делами белорусская сторона полностью поддержала Москву, то есть был обеспечен бесперерывный транзит российского газа, увеличенный через Беларусь. Информация о переговорах о цене на газ была скрыта, что давало дополнительные шансы Москве для шантажа Украины. То есть отыграл он по полной программе. То есть скорее тут можно говорить о какой-то политике балансирования со стороны Лукашенко, когда он показывает, что он респектабельный и надежный игрок для всех акторов.
Киевский политолог Михаил Погребинский, напротив, уверен, что Лукашенко движется вослед настроением влиятельной части белорусского общества, которое сегодня свои надежды возлагает в большей степени не на Кремль, а на Евросоюз. По мнению Михаила Погребинского, политика Лукашенко в очень значительной степени зависима от настроений бюрократической элиты, сделавшей свой выбор в пользу Запада.
Представление Запада о том, что вот у нас Ющенко президент-демократ, а там Лукашенко автократ, ну, выглядит иногда забавно, поскольку Ющенко поддерживает 3% населения, а Лукашенко там 20 раз больше или в 15. Поэтому, если уж смотреть на то, выражает ли он позицию и точку зрения большинства населения, в том числе и большинства этой элиты, я думаю, что в этом он, видимо, это понимает и, мне кажется, считает.
Белорусская бюрократическая элита неоднородна, говорит Виталий Селицкий, но в ней все в большей степени преобладают технократы и сторонники реформ.
Технократы в правительстве этот курс очень даже поддерживают. Силовики не думают, что, но сейчас идут очень массированные чистки под видом коррупционных дел. То есть фактически сменяется все руководство главных силовых структур, судов, прокуратуры и так далее. Так что, понимаете, в чем дело? Сейчас элита очень резко омоложается, белорусская, ее средний возраст отдельных ее эшелонов уже достигает 35-40 лет. Понимаете, эти люди не могут не осознавать, что жизнь при Лукашенко рано или поздно и закончится, и нужно будет какая-то игра на выход из этой системы.
Новая стратегия может отчасти либерализовать политическую систему Белоруссии, но только внутри авторитарной модели, которая сама по себе обладает высокой степенью прочности, считает Виталий Селицкий.
Она ведет к либерализации, но скорее к большему открытию степени свободы. Сейчас Лукашенко уже понял, что система, которую он построил в конце 90-х, ему не удержать, и она, если она начнет рушиться, она погребет ее его самого. То есть сейчас Лукашенко превентивно перестраивает эту систему, делая ее более открытой Западу, более либеральной экономически, но в то же время сферы, которые приводят к какому-то разбалансированию очень быстрому, скажем, электоральная конкуренция или какие-то еще несколько из таких сфер, они остаются за пределами этого процесса. То есть их вот труднее всего будет вскрыть. Реформирование осуществляется путем предложения какого-то нового социального контракта. То есть если раньше это основывалось на каком-то советском патернализме, вот вы молчите, меня поддерживаете, то теперь скорее идет речь о том, чтобы дать людям больше возможностей зарабатывать и жить так, как им хочется. Ну, чтобы они вместо этого не лезли в политику. Лукашенковская система авторитарна, она не тоталитарна, она не основывается на какой-то идеологии, поэтому вот такого быстрого демонтажа, как было при Горбачеве, ждать, наверное, не приходится. Она более гибка.
По мнению Юрия Дракохруста, одно не вызывает сомнений. Отношение Запада к Белоруссии поменялось кардинально.
2007 год был в известном смысле Рубиконом. Потому что до того ему казалось, что своими, так сказать, пассами, своим психоанализом политическим, он, в общем-то, может обеспечивать свою страну ресурсами, за счет России. В конце 2006 года, в начале 2007 выяснилось, что это делать в прежнем, так сказать, виде достаточно сложно. И тогда стало ясно, что необходимо, вот так сказать, это западное крыло внешней политики, иначе, ну, можно, в общем-то, потерять все. Были предприняты лихорадочные попытки там подружиться с Китаем, Венесуэлой, Ираном и прочей экзотикой, но, в общем-то, выяснилось, что денег нигде не дали. А что касается Европы, ну вот, в конце года был выдан кредит в 2,5 миллиарда долларов. Там, в общем-то, и американцы изменили свою прежнюю позицию. А я могу напомнить, что, например, в 2004 году был принят акт о демократии для Беларуси Конгрессом США, где черным по белому было написано, что Соединенные Штаты должны блокировать все кредиты международных организаций белорусскому правительству, в которых Соединенные Штаты участвуют. Но Соединенные Штаты участвуют в Международном валютном фонде. И вот они одобрили кредит.
Лукашенко продолжает получать значительные преференции от Кремля, но он может ими пожертвовать, если посчитает сотрудничество с Западом более выгодным, полагает Михаил Погребинский.
Мне кажется, что Лукашенко чувствует, что нет внятности в политике Москвы по отношению к Беларуси, что можно играть на вот этой неопределенности. Потому что там, в конце концов, взаимопротиворечащие какие-то сигналы оттуда идут. С одной стороны, значит, демонстрируется желание с братским народом договариваться по-братски, с другой стороны, заявления звучат о необходимости перехода на рыночные принципы. Так что мне кажется, что да, могут быть проблемы, но, видимо, он чувствует то, что такая позиция дает ему больше плюсов, чем минус. И я думаю, что, по-видимому, он прав в сегодняшней ситуации.
Глава государства, поставившийся в положение между, с игрой на опасениях одной из сторон потерять его окончательно, персонаж не новый, Юрий Дракохруст.
Когда уже политика этой нормализации приобрела более реальные контуры, очень многие заговорили о такой исторической аналогии с режимом Чаушеску 70-х, 80-х годов прошлого века. Николай Чаушеску, в общем-то, со страстью целовался с Леонидом Брежневым, получал от СССР ресурсы, но кроме того, за счет нескольких шагов, которыми он демонстрировал свою независимость от Москвы, он кое-что получал и от Запада. Вот, я думаю, та модель, к которой стремится Александр Григорьевич.
Между тем, цены на газ для Беларуси, обнародованные в Минске в конце прошлой недели, оказались существенно ниже, чем для любой из постсоветских стран, в которые «Газпром» поставляет топливо.
Беларусь между Западом и Россией. Над темой работал Андрей Попицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали 508, то есть более половины участников Поместного собора Русской Православной Церкви, проходящего в Храме Христа Спасителя. Интернизация нового патриарха состоится 1 февраля. В центре Назрани в результате нападения неизвестных ранен подполковник милиции, командир спецбатальона внутренних войск МВД России Тимур Арчаков. Он госпитализирован. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Российские военные утверждают, что он был захвачен грузинским спецназом в Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. В Кабардино-Балкарии создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения скалы, повредившей газопровод в районе села Хушто-Сырт Чегемского района и перекрывшей автотрассу Чегем-Булунгу. 27 января в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Виктор Ющенко намерен оспорить в Конституционном суде законность решения Верховной Рады, отменившей назначение Владимира Стельмаха председателем Центробанка страны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему у Польши и Словакии есть шанс избежать рецессии? И как спасти и защитить семьи при тяжелой болезни близкого? На днях Европейская комиссия обнародовала заключение, согласно которому два государства-члена Европейского Союза имеют все шансы избежать экономической рецессии. Этими странами оказались Польша и Словакия. Почему? Особенности этих государств анализирует мой коллега Ефим Фиштейн.
4 года назад в Европейский Союз вступила большая группа центрально- и восточноевропейских государств, которые принято называть бывшими социалистическими. У всех у них за плечами был примерно одинаковый опыт социально-политической и экономической трансформации, весьма сравнимые стартовые позиции. Однако их дальнейшее развитие было весьма неровным. Ведущие и отстающие страны часто менялись местами, то одна, то другая попеременно выходили в лидеры всей группы. Ну, может быть, за исключением Венгрии, которая почти всегда была замыкающей, пока в Евросоюз не вступили Болгария и Румыния. Эти балканские страны надолго оказались в хвосте по всем показателям. Одно время наиболее успешной представлялась Чехия, потом казалось, что вперед вырвались прибалтийские государства, в частности, Эстония. Нынешний финансовый и хозяйственный кризис радикально перемешал порядок в этой группе членов Европейского Союза. Балтийские страны пострадали от кризиса более других. Все они уже довольно глубоко въехали в серьезную рецессию. Латвия вообще в текущем году может стать рекордсменом Европы по глубине экономического спада. Если ей повезет, то ее валовой внутренний продукт сократится лишь на 6,5%. Из всего Европейского Союза в плюсе остаются Польша, Словакия и Чехия. Да еще Болгария с Румынией, где, однако же, другие важнейшие показатели, например, инфляции и безработицы, не позволяют говорить об успехе. Европейская комиссия крайне редко оценивает перспективы развития той или иной страны, понимая, что это может сказаться на их инвестиционном рейтинге. А это уже почти живые деньги, и немалые. На основании каких же объективных данных на этот раз комиссия приступила свои же правила и выделила Польшу и Словакию из всех, усмотрев для них шанс избежать рецессии? Этот вопрос я задал польскому банкиру Сергиушу Наяру, основателю международной электронной банковской системы М-Банк в составе Коммерцбанка. Его мнение оказалось весьма скептическим.
Я думаю, конечно, сейчас довольно тяжело очень точно ответить на этот вопрос, потому что количество информации макроэкономических очень большое, и они, некоторые из них, конечно, противоречат. Но самое важное в этом, я думаю, основывается на том, что, во-первых, обе стороны, Словакия и Польша, прошла довольно большую реформный путь за последние 10-15 лет. И я думаю, что независимо от всего разного между маленькой Словакией и большой Польшей, правительства и левые, и правые, они довольно конкретно и довольно практически провели большинство реформ. Я говорю и социальной сферы, и экономические, и налоговые. Поэтому можно считать, что эти две страны имели довольно сильную структурную базу для роста. Во-вторых, обе страны понизили налоги на корпоративные доходы. Во-третьих, рост экономических обеих стран был довольно большой. Еще добавим к тому очень успешный вход Словакии в еврозону с вступлением евро. И я думаю, что все вместе дало вот такую перспективу. Но это, конечно, это гипотеза, это только оценка. Я не думаю, что это основано точно на банковских или финансовых расчетах. Это более политическая, я бы сказал, перспектива, которую Еврокомиссия создает тоже таким странам, как так успешная, как раньше Эстония и Латвия. и так неуспешная, как недавно Венгрия. Это тоже, я думаю, информация довольно важная для тех, которые приходят со всеми новыми капиталовложениями. Я думаю, что это информация для рейтингов банка. Это, думаю, что это тоже информация для самого общества Польши и Словакии. Вот держитесь, у вас есть шанс перешагнуть эту кризис. Конечно, с проблемами, но, может, не такими существенными.
В то время как большинство западных членов Европейского Союза серьезно пострадали от финансового кризиса, выразившегося в замораживании кредитного рынка и в национализации ряда крупных банков, финансовые системы центральноевропейских государств выдержали главный напор. Ни один банк не обанкротился и не перешел в собственность государства. Чем объяснить такую разницу?
Я думаю, это слишком рано радоваться. Во-первых, эти системы вполне зависимы от западноевропейских и американских больших банков, которые имеют 70-80% всей системы. И можно сказать, что дочерние организации, дочерние банки в Польше, Словакии, Венгрии и так далее, они еще, боюсь, заплатят свою цену за то, что их матери есть определенные проблемы и определенные, я бы сказал, структурные и стратегические изменения. Во-вторых, это, конечно, выходит из-за того, что банковская экономика наших стран не такая сложная, не такая развитая. И можно сказать, что уровень вот тех плохих долгов, вот тех токсических, как говорят, рисков, они не настолько развиты в наших странах. Нам просто не разрешалось вступать на американский рынок напрямую, это делали наши, как я сказал, акционеры, наши, как говорится, матерские банки. Во-третьих, я думаю, что это довольно хорошие центральные банки, которые консервативные, классические, они наблюдают, вот, досматривают эти системы, конечно, согласно Базилии II, но, с другой стороны, они, у них есть более такого конкретного, специфического приступа к этим банкам. Поэтому все эти причины ведут к этому, что сейчас еще банки не дотронуты, но они будут дотронуты. Боюсь, что конец 2009-2010 это будет большая проблема, прежде всего, тот банков, у которых большая портфель финансирования жилья. Это будет проблема, прежде всего, в Польше.
Так считает польский банкир Сергиуш Наяр. Словакия вот уже несколько лет является чемпионом Европы по показателю прироста валового внутреннего продукта. Удержать рост на уровне двухзначных цифр ей, правда, не удалось. Но и 5% совсем неплохо, когда другие уже в глубоком минусе. Вдобавок к этому, с 1 января этого года Словакия простилась со своей кроной. Вхождение там сейчас общеевропейская валюта евро. Каковы причины такого пронзительного успеха? Спросил я у заместителя главы правления Национального банка Словакии Мартина Барто.
Причины словацкого успеха очевидны. В стране последовательно были осуществлены весьма глубокие реформы. Налоговая, пенсионная, реформы образования и здравоохранения. Кроме того, Словакия весьма своевременно вступила в еврозону, что, скорее всего, позволит ей сохранить привлекательность для потенциальных иностранных инвесторов. Хозяйственному развитию, судя по всему, способствовало и то обстоятельство, что последние годы производительность труда в Словакии росла более быстрыми темпами, чем заработные платы. Тем самым стоимость рабочей силы оставалась на приемлемом уровне, делая инвестиции в словацкое народное хозяйство более рентабельными, чем в соседних государствах. А поскольку Словакия входит в еврозону, отпадает еще один предпринимательский риск – риск обменного курса национальной валюты.
Долгое время считалась довольно рискованной односторонняя ориентация Словакии на автомобильную промышленность. Некоторые специалисты считали, что Словакия превратилась в сборочный цех Европы, и если автомобильная промышленность окажется в кризисе, стране придется туго. Сейчас автостроение ушло в свободное падение, а Словакия держится. Чем объяснить такой парадокс?
Было бы неверным утверждать, что Словакия вовсе не почувствует кризис автомобильной промышленности. Уже сейчас мы регистрируем первые сигналы и проявления хозяйственного спада. Поставщики автозаводов оказались в тяжелейшей ситуации. Некоторые предприятия сокращают производство или простаивают. Иными словами, и мы ощущаем тяжелый кризис. Но важно другое. Большая часть капиталовложений в последние годы делалась в самые современные отрасли промышленности, и на их продукцию сохраняется хороший спрос. Разумеется, спрос может уменьшиться, но совсем он не прекратится. А это поможет Словакии сохранить тенденцию роста.
А как повлиял на положение Словакии переход на евро? Помог ей удержаться на плаву или, наоборот, нанес хозяйству ущерб?
Словакия вступила в еврозону совсем недавно. Сегодня исполняется 26 дней с момента принятия новой валюты. Первое впечатление таково, что евро поможет смягчить последствия экономического кризиса. Евро как-никак валюта стабильная, не подверженная резким колебаниям курса. А это значит, что инвесторы избавляются от ненужного риска, связанного с обменом быстро слабнущей или наоборот быстро растущей валюты при переводе прибыли в страну происхождения капитала. Можно сказать, что переход на евро состоялся без 5-12, и это дополнительно поможет словацкой экономике подстраховаться от последствий кризиса.
Понимая, что не целый месяц – это крайне недостаточный отрезок времени даже для предварительных оценок, я тем не менее спросил Мартина Барто, как можно описать опыт Словакии с использованием европейской валюты.
Введение евро в Словакии можно считать исключительно успешной операцией с организационной точки зрения. Логистика операции сработала безупречно. Все идет по плану, никаких трудностей, связанных с внедрением новой валюты, не было замечено. Надо сказать, что переход на новую валюту был тщательно продуман. Словакия была прекрасно подготовлена к этому акту. Высокие оценки дают этому процессу и Европейская комиссия, и Европейский центральный банк. Наш опыт введения евро можно считать весьма позитивным.
Словакия, как известно, была одной из стран, особо пострадавших от российско-украинского газового конфликта начала января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо называл даже цифры ущерба – примерно 100 миллионов евро в день. Не отразятся ли эти убытки на состоянии словацкой экономики?
Убытки от газового конфликта пока очень трудно подсчитать. Какой-то ущерб, несомненно, был нанесен, ведь многие предприятия простаивали все это время. Производство после новогодних праздников не возобновилось, как это ожидалось, и как обычно бывает каждый год. Однако мне думается, что если продукция этих предприятий будет иметь сбыт, и другие трудности не осложнят их положение, то со временем они догонят отставание. Проблема не является смертельной, и мне приходилось слышать от директоров заводов, что они уверены в своей способности наверстать упущенное. К счастью, на начало Нового года приходится много праздничных, нерабочих дней. Некоторые дни можно считать рабочими лишь условно. Люди трудятся в полсилы. Были и такие предприятия, которые все равно собирались запускать станки лишь 12 января. Так что неделя вынужденного простоя никого на лопатки не положит. Больше других, наверное, пострадали предприятия с непрерывным производством. Но, повторяю, надежных данных об убытках пока нет. И быть не может.
Числа в том-то моменте еще не экзистую.
Так оценивает ситуацию заместитель главы правления Национального банка Словакии Мартин Барто.
О том, почему, по прогнозам, Польша и Словакия могут избежать рецессии, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Тяжелая болезнь сама по себе является большим несчастьем, и оно, как всякая беда, чаще всего не ходит в одиночку. Болезнь, обрушившаяся на человека, во многих случаях разрушает семью. Как сохранить, как защитить семейный очаг? Над тем работала Татьяна Вольская.
Казалось бы, болезнь – это тот случай, когда все домашние должны бы окружить заболевшего мужа, ребенка, жену, родителей заботой и вниманием. И нередко так и происходит. И когда недуг, дай бог, отступает, кажется, что семья стала еще крепче и сплоченнее. Но бывает и иначе. Особенно если болезнь не просто угрожает жизни человека, но и требует от окружающих сверхъестественного напряжения сил, мужества, самопожертвования, причем не на день, не на неделю, а на несколько месяцев, а то и лет. говорит координатор программ благотворительного фонда «Адвита», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Очень часто семья распадается. Это очень тяжело. Это нужно очень длинное дыхание. Выносить все то, что происходит с больным родственником, особенно если речь идет о ребенке. У нас очень большой процент разводов. Мама с ребенком в больнице, а отец ушел. Хотя есть обратная ситуация, когда вот у нас мама оставила ребенка в больнице. И бывает наоборот, когда вся семья, все родственники сплачиваются, держат удар и знакомые. То есть, мне кажется, что болезнь, она только вскрывает то, что было до того.
Та мама, которая бросила ребенка в больнице, а отец остался у них?
Да, ребенку было чуть больше года.
А он выжил?
Да, с ним все хорошо.
А мама так и не вернулась?
Нет. У нас были мамы, которые отказывались сдавать, например, костный мозг для ребенка своего собственного. Всякое было. Но, как правило, тот, кто с ребенком, это, конечно, абсолютно жертвенная такая самоотдача. Но не всегда семья выдерживает, это правда. У нас был случай, когда девочка поступила в очень тяжелом состоянии, и донором мог быть папа, донором костного мозга, который на этот момент сидел в тюрьме. И было очень много сил потрачено на то, чтобы его извлечь из тюрьмы, привезти в больницу, чтобы он сдал клетки костного мозга для своей девочки. Девочка сейчас чувствует себя очень хорошо. Огромное спасибо всем, кто участвовал в операции спасения этого ребенка, потому что если бы папу не отпустили от тюрьмы, никакой бы девочки уже не было. Там происходят самые анекдотические ситуации. У нас сейчас лежит в больнице ребенок из Узбекистана. Вот тоже ситуация. Значит, у мамы 5 детей. Она уехала зарабатывать деньги в Санкт-Петербург. Отца у них нет. И оставила этих 5 детей своей заловке, которой своих 3, и которой тоже нет мужа. Вот она воспитывала там 8 детей. А здесь мама зарабатывала на повара. Она очень хорошо готовит. Она работала с утра до ночи, чтобы, значит, прокормить эту семью. Один из детей заболел. И вот сейчас у нас лежит этот мальчик в 31 больнице. Как гражданин другой страны, он лечится, естественно, полностью платно. И вот сейчас, конечно, для нас очень большая головная боль, потому что мама вынуждена находиться рядом с ребенком. Они, все эти 9 детей, лишились вообще какой-то поддержки материальной. Мы все время вынуждены решать вопросы с жизнеобеспечением тех семей, которые приезжают, потому что люди ведь не понимают, что они приезжают на трансплантацию. Никто не объясняет, что это как минимум полгода. Им нужно на что-то снимать жилье. Они приезжают без зимней одежды, без каких бы то ни было запасов. Иногда даже не просто потому, что им это плохо объяснили, а просто потому, что они, у них действительно ничего нет. Вот у нас только что лег мальчик Слава. Его мама работает почтальоном в маленьком городе Белгородской области, получает зарплату 3700 рублей. У нее еще старший сын, который учится в ПТУ. Они живут в комнате в общежитии, и ребенок уже 2-й год болеет, то понятно, что просто у них нет никаких средств существования. Очень помогли интернет-форум «Клуб питерских родителей». Удалось найти какие-то деньги на текущую жизнь. Форумчанки смогли организовать для Славы бесплатную стоматологическую помощь.
В общем, я понимаю, что главная проблема этих семей – выживание просто,
конечно,
да?
Конечно, потому что если ребенок болеет год, а трансплантация костного мозга – это, как правило, завершающий этап лечения, то есть это полгода, год уже прошло, уже ребенок болеет, уже все средства семьи, конечно, истощены, если они вообще когда-то вот это не было, были.
А если в семье заболел не ребенок, а взрослый, что тогда? Наверное, тоже семье приходится не сладко.
Очень тяжело, когда заболевает кормилец. Это практически катастрофа. У нас есть такие пациенты, были, когда мужчина кормил семью, женщина сидела с детьми, дети маленькие. Вот его болезнь, это просто крах всему, потому что детей оставить не с кем. Люди пытаются найти какую-то надомную работу, человек привязан к капельнице, он не может себе сам помочь никак. И объяснить это, кажется, что взрослый человек может о себе позаботиться, но это такое клише нашего сознания, да, вот мы помогаем детям, потому что они могут позаботиться о себе, а взрослым нет. Но когда он лежит привязанный к капельнице, получает высокодозную химиотерапию, он не может о себе позаботиться.
И о его детях тоже никто не
конечно.
Заботится.
Конечно. И поэтому мы, когда просим денег, не помогите такому-то человеку, а помогите отцу 2 маленьких детей. Просто та же сама формулировка чуть меняет какое-то отношение. Хотя мне кажется, что это очень жалко, что мы должны придумывать какие-то рекламные ходы для того, чтобы найти человеку помощь, потому что мне никогда не было важно, какой национальности ребенок или взрослый, сколько ему лет. Вот мне вчера буквально звонил человек, который сказал, мне вообще-то 48, это ничего, вы мне поможете? Я так опешила, говорю, а почему это так? Он говорит, мне везде отказали.
А такие семьи, ну вот вы сказали, болезнь кормильца, они не распадаются?
Такие семьи меньше распадаются, реже. Как-то бросить больную жену или больного мужа почему-то психологически сложнее.
Чем ребенка?
Да, чем ребенка. Вот это удивительно, потому что мне казалось, что... Хотя, конечно, такие случаи тоже есть, но обычно речь идет там о девушках или о молодых людях, когда еще нет семьи. Но вот то, что семьи распадаются, когда ребенок болен, когда мама с ребенком год в больнице, а папа один сидит дома, это испытание, которое папа не все выдерживает.
А вот когда жена в больнице, почему-то выдерживают?
Когда жена в больнице, муж тоже при ней обычно.
В общем, разлучает семьи вот эта изоляция, может быть?
Ну, это, может быть, свидетельствует о том, что наше общество очень невзрослое. Оно состоит из замечательных людей. Ему не дали вырасти и не дают до сих пор. Не дают человеку быть ответственным никак. Все время решение принимает кто-то. И вот эта вот невзрослость, она проявляется как раз в экстремальной ситуации. Тут вот для меня ничего удивительного нету. Потому что взрослый мужчина или взрослая женщина, они, конечно, понимают, что такое ответственность за своих детей.
Но это не только ведь вопрос ответственности, это вопрос чести, подлости, предательства, верности. Да? Здесь ведь этические моменты все-таки возникают. Ну, не знаю, ну, как нас учили всегда в детстве, но подло бросить человека в беде, ребенка, наверное, вдвойне.
И тем не менее, по больницам у нас очень тяжелая статистика. Болезнь просто водораздел кладет, потому что люди не готовы к тому, что это ежедневная борьба за жизнь просто. Мужчина психологически очень плохо выдерживает длительные стрессовые нагрузки. Это ведь не порыв какой-то, который длится там неделю или несколько дней.
То есть прыгнуть со скалы или вбежать в пламя проще, чем вот день за днем.
Конечно, конечно.
К счастью, семья распадается не всегда. Вот, например, случай Илоны Васильевой, которая теперь участвует в движении против рака, можно назвать счастливым, исключая саму болезнь, конечно.
Я сама пациент онкологический. У меня была операция 2 года назад, рак молочной железы. Я замужем, у меня ребенок есть, девочка взрослая, 14 лет. Слава богу, у меня муж очень поддерживал меня, и мама, отец, все вот родственники, все меня очень поддерживали. Понимали, что когда-то все это закончится, и начнется такая же жизнь, как и была прежде. Просто это временные трудности, и к ним нужно относиться с пониманием.
Как вы считаете, что самое тяжелое в семье, когда происходит такое?
Ну, это, наверное, осознать, что прежней жизни уже не будет. Как вот до прыжка с парашютом. Все, что было до и после. Каждый вот находит в себе силы в семье, чтобы вот это понять и принять.
Все-таки молочная железа, грудь, это очень важно для женщины и в семейной жизни, в отношениях с мужем. Вот не помешало это?
У меня муж никакой реакции вообще даже не было на это. Ну, может быть, это чисто лично его такое вот отношение. Но я знаю многих женщин. Я вот была свидетельницей того, что одну женщину, вот я помню, заведующая очень уговаривала на операцию, от которой она отказывалась, написала письменный отказ, была готова расстаться с жизнью ради того, только чтобы остаться с мужем. Заведующая объяснила: вы же понимаете, что буквально вам осталось жить совсем недолго. Она говорит: хорошо, пусть мне осталось жить недолго, но я вот хочу жизнь свою закончить вместе с мужем. Абсурд до того доходит, вот страх потерять мужа, что они отказываются от операции. Потому что они наслышаны, что во многих случаях мужья уходят от жен. Это действительно так. Я много женщин видела, это ужасное состояние. Мало того, что муж уходит, сама болезнь требует очень больших как бы физической нагрузки. Есть такие периоды, когда наступает химиотерапия, лучевая терапия. 6 месяцев там все равно нужно будет человеку уделить особого внимания. Также материально эта болезнь, к сожалению, требует больших затрат. И когда мужья уходят, оставляют жен одних, жены лишаются работы, получают минимальную пенсию по инвалидности, какие-то лекарства дают бесплатные, а какие-то лекарства на реабилитацию приходится покупать самим, и они зачастую стоят ужасных больших денег. Это очень тяжело. Женщина должна чувствовать уверенность. И заболевание данное, оно протекает гораздо легче. Когда ее поддерживают, у нее совершенно другой настрой появляется.
Дочка вас тоже, конечно, поддержала.
Конечно, в таком возрасте им очень трудно понять, что происходит и насколько это все страшно. Ну, поменяла немножко свое поведение, меньше эгоизма стало, больше понимания появилось. И тоже я считаю, что ей полезно понять, что в жизни не всегда бывает все хорошо.
То есть я так понимаю, что вашу семью это, в принципе, укрепило даже?
На самом деле, да. Вы знаете, и мои родственники меня увидели с другой стороны, как человека сильного. И я увидела с их стороны такую поддержку, о которой, может быть, раньше даже и не думала, и не догадывалась. Но больше всего, конечно, меня удивил муж, как вот он со мной стал все помогать мне и так далее. На самом деле, настолько, насколько вот мужья с непониманием относятся, вот и боятся этой ситуации, они боятся вот этих трудностей. Нужно, может быть, помочь, как-то объяснить психологически, может быть, создать какие-то вот действительно организации, чтобы они приходили и видели точно таких же людей, такие же пары, и что все решается. Вот у нас в движении есть такая пара, Марина Румянцева, у нее вот Анатолий Румянцев муж. Мало то, что он ей помогает, как ее поддерживает, он работает, еще успевает нашему движению помогать. Он с нами нами везде ездит. Так человек вообще по-другому себя чувствует. Она все время улыбается, у нее все хорошо, она лечится, у нее результаты хорошие.
Такую же картину в домах, где кто-то из членов семьи заболел раком, Илона наблюдала и в западных странах.
Люди везде остаются людьми. Такие же ситуации, такое непонимание в семье, точно так же, как у нас. Процент равнозначный. В Дании у меня просто там родственники живут, там тоже вот у женщины тоже рак молочной железы был. Муж какое-то время вот боролся вместе с ней, а потом просто сдался через определенное время, устал в процессе лечения, потому что все-таки не выдержал, было тяжело. В Финляндии знаю тоже вот одну женщину. Там как бы муж забрал детей и ушел к другой женщине вместе с детьми и сказал, что дети не должны как бы смотреть на мать в таком состоянии. Но многие мужья, что удивительно, потом возвращаются, когда видят, что в принципе она в прежнем виде, как бы волосы отрастают, преображается женщина, как бы лечение проходит, и она начинает жить прежней жизнью. Многие возвращаются. Но вот еще бывает удивительная ситуация с детьми, болеющих онкологией, когда мужья говорят, что ты извини, пожалуйста, но мне очень тяжело на все это наблюдать, я не могу морально все это выдержать. Когда ребенок выздоровеет, позвони мне. А сейчас я, к сожалению, вынужден вас оставить. В шок просто приходишь от таких вот рассказов. К сожалению, на самом деле, как я считаю, мало у нас верующих. Из-за этого, я думаю, тоже проблема существует, потому что модно выходить замуж, венчаться. А когда происходят какие-то проблемы, трудности, все забывают о том, что когда-то они стояли перед алтарем, давали друг другу какие-то обещания. Я глубоко верующий человек. Моя вера стала более крепкой, когда я столкнулась с данным заболеванием. Но лучше поздно, чем никогда, я считаю.
Говорила Илона Васильева.
Как помочь семье, на которую обрушилось несчастье? Беседу на эту тему вела Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидания, связанные с началом работы после 18-летнего перерыва Поместного собора Русской Православной Церкви, обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убивание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с
Ираном. Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».